Говорит Радио Свобода. Россия приостанавливает полеты своих самолетов в Египет. Сотрудников библиотеки украинской литературы в Москве вызывают на допросы. Первая в истории встреча председателя КНР и президента Тайваня пройдет в Сингапуре. Здравствуйте, эти и очень многие другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 6 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Британские власти считают, что существует значительная вероятность того, что причиной катастрофы российского авиалайнера А-321 в Египте было взрывное устройство, заложенное террористами в багажный отсек самолета. В Великобритании отменены все авиарейсы в Шарм-эш-Шейх и из него. Вслед за Британией и другие европейские страны прервали авиасообщение с египетским курортом. Это сделали в частности Ирландия, Германия, Нидерланды и Украина. Сегодня началась эвакуация британских подданных из Египта. В четверг состоялись телефонные переговоры между британскими и российскими спецслужбами, после чего директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину рекомендации приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения российского авиалайнера. Владимир Путин согласился с предложением главы ФСБ приостановить полеты в Египет, рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Сейчас в Египте находится до 20 тысяч британских туристов. Это создает серьезные проблемы для британских властей, пытающихся обезопасить их от возможного повторения катастрофы с российским авиалайнером компании «Когалым Авиа». Британские власти, как и большинство британских экспертов, полагают, что существует очень значительная вероятность того, что причиной гибели российского авиалайнера А-321 мог стать террористический акт. Эта версия появилась у британских спецслужб в результате перехвата сообщений между членами действующей на Синайском полуострове террористической исламистской группировки, сотрудничающей с боевиками Исламского государства, а также после получения информации от американских разведслужб, чьи спутники зафиксировали яркую вспышку взрыва в зоне гибели российского авиалайнера. Британские спецслужбы, не отказываясь окончательно от версии о технической неисправности авиалайнера, все больше склоняются к тому, что в багажный отсек российского самолета была подброшена бомба, причем сделано это было при загрузке багажа одним из служащих египетского аэропорта, имевшим доступ к багажному отсеку. Бомба была помещена в сумку или чемодан российских туристов или заложена между вещами. Британский МИД сразу же выпустил обращение к британцам воздерживаться от поездок в Египет и отменило все авиарейсы в Шарм-эш-Шейх и из него. Вот как премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объясняет причину, по которой эти меры были приняты до окончания официального расследования катастрофы.
Конечно, мы должны рассматривать все возможные версии. У нас нет полной уверенности, что это была бомба, заложенная террористами. Поскольку расследование катастрофы в Египте все еще продолжается, необходимо дождаться его результатов. Причина, по которой мы предпринимаем сейчас необходимые, на наш взгляд, меры безопасности до окончания расследования, состоит в том, что в полученной из разведывательных источников информации отмечается, что существует гораздо большая вероятность, чем ее отсутствие, что это была подложенная террористами бомба. И это главная причина, почему мы начали действовать, не дожидаясь заключения расследования, поскольку в мои обязанности входит защита и спасение британцев, где бы они ни находились. Причем делаем мы это в сотрудничестве с нашими партнерами, такими как Египет.
К мнению Дэвида Кэмерона присоединился и глава британского МИДа Филипп Хэммонд, заявивший, что существует значительная вероятность того, что за гибель российского авиалайнера несет ответственность Исламское государство, о чем свидетельствует не только взятая им на себя ответственность за катастрофу, но и значительный объем полученной нами информации. Британские СМИ критикуют российскую и египетскую реакции на решение британских властей сделать теракт приоритетной версией авиакатастрофы и приостановить авиасообщение Шарм-эш-Шейхом. Реакция Египта объясняется огромной зависимостью его экономики от туристического бизнеса, в котором заняты многие миллионы граждан. В телефонном разговоре Владимира Путина с Дэвидом Кэмероном российский президент выразил обеспокоенность принятием британскими властями версии возможного теракта и запретом на авиарейсы в Шарм-эш-Шейх. По мнению Путина, информация о причинах катастрофы должна базироваться только на результатах ее официального расследования. Надо сказать, что у Великобритании немалый опыт расследования терактов в воздухе, если вспомнить о воздушном теракте в декабре 1988 года над шотландской деревушкой Локерби, когда ливийскими террористами была подброшена бомба в багажный отсек американского «Боинга 747», в результате чего погибли 270 человек. Сейчас в Великобритании с государственным визитом находится президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси. На совместной пресс-конференции с Дэвидом Кэмероном он заявил, что Египет будет совместно с Великобританией работать над усилением безопасности на курорте Шарм-эш-Шейх, однако при этом призвал Кэмерона отменить запрет на полеты туда. 6 ноября началась эвакуация британских туристов из Шарм-эш-Шейха под присмотром направленной туда группы сотрудников британской службы безопасности. Хотя запрет на полеты туда сохраняется, создан авиамост из 20 чартерных рейсов, в котором участвуют крупнейшие авиаперевозчики и туроператоры. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В очередном выпуске французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» появились две карикатуры, посвященные катастрофе российского самолета в небе над Синаем. Напомню, редакция этого журнала была практически полностью убита в январе этого года. Террористы отомстили таким образом за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Очередной скандал разразился осенью, когда на рисунках в журнале был изображен погибший сирийский мальчик-беженец. Нынешние карикатуры были гневно восприняты на самом высоком государственном уровне в России. Кремль назвал их кощунством, а представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом в своем Фейсбуке: «Вы по-прежнему Шарли?» О своем отношении к этим рисункам говорит петербургский художник-карикатурист Виктор Богорат. Вы наверняка видели карикатуры в последнем выпуске «Шарли Эбдо», связанные с катастрофой российского самолета. Вы можете сформулировать ваше отношение к этим рисункам?
С моей точки зрения, отрывать на трагедию нельзя, особенно в момент трагедии. То есть у меня был случай, когда меня попросила редакция нарисовать сразу после штурма Норд-Оста карикатуру на эту тему, и я отказался. Да, я потом нарисовал про Норд-Ост, но это была совсем другая история, когда власти сказали, что они одержали блестящую победу, несмотря на большое количество жертв. Поэтому, с моей точки зрения, рисовать, повторяю, на момент трагедии, тем более, что даже, в общем-то, жертвы не захоронены еще, мне кажется, нельзя. Возможно, карикатуристы Шарли Эбдо имеют другую точку зрения.
С чем связана, может быть, эта точка зрения с другой культурой, может быть, тем, что они отдалены от этой трагедии, находятся во Франции, а трагедия произошла с российским самолетом?
Мы просто подходим к этому, что они должны придерживаться нашей точки зрения. То есть мы как бы со своим уставом идем в чужой монастырь. А это другая культура, это другое отношение, может быть, к смерти, другое отношение к жертвам там, да? И поскольку это совсем другая культура, то смешно говорить о том, что они нарушили что-то и так далее. При этом там есть вот из этих двух картинок одна очень саркастическая картинка, но она имела бы право быть не сейчас, а, предположим, тогда, когда уже было бы выяснено причины трагедии и так далее, и так далее. То есть через некоторое время, да, ее можно было воспринимать не так как бы остро, ну, с точки зрения этических норм, наших этических норм, подчеркиваю.
На ваш взгляд, оправдано ли внимание к этим картинкам на государственном уровне? Ведь заявление по этому поводу было сделано даже представителем Министерства иностранных дел.
У меня только вопрос, а почему наше Министерство иностранных дел занимается тем, что они изучают маргинальные журналы? С таким же успехом они могли бы рассматривать маргинальные журналы и так далее, и делать то же представление, наверное, на своем уровне. Может быть, им заняться все-таки иностранными делами, а не этическими нормами по карикатуре?
И такой вопрос, собственно говоря, в представительнице Министерства иностранных дел, вообще представителей государственных структур в течение сегодняшнего дня задали такой вопрос: вы все еще Шарли, имея в виду, конечно, вот это выражение «Je suis Шарли», «Я Шарли», известное с тех пор, как был совершен теракт против редакции этого еженедельника. Для вас лично что такое «Я Шарли»?
С моей точки зрения, а того, что «Шарли Эбдо» является маргинальным журналом, не оправдывает убийство их сотрудников. Не оправдывает. Поэтому разговоры о том, что мы теперь не «Шарли Эбдо», это очень замечательно. Но я с иронией говорю, да? Потому что любая жертва не оправдана. Особенно жертва террора. То есть мы таким образом говорим, она рисует плохие карикатуры, поэтому их правильно убили.
Это был петербургский художник-карикатурист Виктор Богорат. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 6 ноября. Изначальный шок, который испытали Соединенные Штаты от внезапного вмешательства России в гражданскую войну в Сирии, прошел. У американских журналистов и аналитиков появилась передышка, и они могут спокойно разобраться в том, какие цели преследует Путин в Сирии. Сможет ли он их добиться в одиночку, или ему потребуется содействие Запада и, в первую очередь, Соединенных Штатов? Если второе, то каковы перспективы налаживания сотрудничества? Если первое, то насколько велики шансы на то, что односторонние действия Кремля обернутся серьезной конфронтацией с Западом и арабскими членами коалиции. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Поначалу, до всякой кооперации, американцам хотелось бы просто обезопасить свои самолеты от случайных столкновений с российской авиацией, работающей в Сирии. С этой целью 21 октября стороны подписали меморандум о взаимопонимании, подробности которого по настоянию Москвы не подлежат разглашению. Выделены частоты, на которых смогут переговариваться американские и российские летчики. На земле организована система срочной связи. Сформирована рабочая группа, на которую возложено осуществление дальнейших консультаций. Ничего более важного, как то создание зон ведения совместных боевых действий или обмен оперативной информацией, пока не предусматривается, подчеркивает Пентагон. Однако в Москве заместитель министра обороны Анатолий Антонов сообщил, что предполагается также выработать механизм оказания Америкой и России взаимной помощи друг другу в кризисных ситуациях. Кажущиеся подвижки в военной области в одном регионе Россия не распространяет на другие точки земного шара, что вызывает у американцев известный пессимизм относительно прочности соглашения по Сирии. 29 октября два российских самолета приблизились на опасное расстояние к американскому авианосцу «Рональд Рейган», курсировавшему в Японском море. С палубы были подняты 4 «Хорнета», которые отогнали незваных пришельцев. Операция перехвата, согласно официальной сводке, была выполнена в пределах нормы безопасности. Облеты американских кораблей, нежели просто приближение к ним, вроде тех, что осуществила Россия в Черном море во время операции по захвату Крыма, Пентагон охарактеризовал как провокация. Возвращаясь к Сирии, Кремль силится представить Октябрьский меморандум о взаимопонимании как активную форму сотрудничества с США, а может быть, даже как совместное воздушное учение, якобы имевшее место 3 ноября. Вашингтон был вынужден уточнить, что в тот день в небе над южным районом Сирии произошли 3-минутные переговоры между американским и русским летчиками в соответствии с регламентом, установленным названным меморандумом. Лучше было проверить его работоспособность в штатной ситуации, чем в экстренной. И ничего более. Как указал высокопоставленный представитель Пентагона, подлинное военное сотрудничество с Россией полностью заморожено после аннексии Крыма. На днях российские военные открыли еще одну базу в городе Тияс, неподалеку от Пальмиры, который является оплотом ИГИЛ. Таким образом, теоретически увеличивается вероятность того, что союзная авиация и Россия начнут бомбить одни и те же объекты. Пока что это совсем не так, что в очередной раз подтвердила в среду на слушаниях в Конгрессе заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. В то же время, как пишет в Daily Beast военный обозреватель издания Дэвид Экс, США впервые развернули в Турции самолеты F-15C, предназначенные для ведения воздушного боя. Поскольку у ИГИЛ авиации нет, то не просто вероятным, а единственно мыслимым их противником могут быть только российские самолеты, убежден обозреватель. При этом Россия, в свою очередь, переправила в Сирию истребители Су-30, тоже предназначенные для воздушного боя. Кто, позволительно спросить, является их вероятным противником? Ну а что по поводу перспектив взаимодействия США и России на дипломатическом фронте? «Из Путина миротворец, как из собачьего хвоста сита», заявляет аналитик журнала Foreign Policy, в прошлом офицер британской армии Эмиль Симпсон. Не затем, дескать, Путин полез в Сирию, чтобы устанавливать мир, ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Да и политическая ситуация в Сирии, объективно говоря, не содержит предпосылок к полюбовному исходу. Уж слишком много игроков настроены по-прежнему на победу, а не на почетную ничью, а без их на то согласия урегулирования невозможно. Так, как Симпсон, в Вашингтоне думают многие, хотя и высказываются менее запальчиво. Собеседник «Радио Свобода», эксперт Фонда защиты демократий Борис Зилберман.
Есть ли шансы на то, что США и Россия будут сотрудничать по Сирии? Есть ли шансы на то, что они вступят в конфронтацию? И какой сценарий более вероятен, кооперативный или конфликтный? Шансы на сотрудничество, как я это вижу, самые минимальные. Шансы на конфронтацию тоже очень небольшие. Но при этом вероятность конфликта выше, чем вероятность сотрудничества. Эта последняя оценка базируется на том, что администрация Обамы в какой-то момент захочет защитить воздушные пространство своего союзника Турции или создать бесполетную зону на севере Сирии. И в одном и в другом случае интересы Америки и России могут войти в противоречие. Если этого не произойдет, то кооперация не пойдет дальше меморандума о предупреждении столкновений в воздухе. Собственно, сухопутные силы обеих сторон в Сирии крайне малочисленны, и о стычках между ними речи не идет. По умолчанию Вашингтон и Москва могут поделить Сирию на негласные сферы влияния. Российская в Алавитском районе на западе страны, американская на востоке и северо-востоке, где курды борются за первенство с исламским государством. Явное же официальное политическое сотрудничество Вашингтона и Москвы упирается в непреодолимое, на мой взгляд, препятствие в лице Башара Асада. Одна сторона требует его отстранения, другая столь же непреклонна в стремлении сохранить его у власти.
Не похоже также, что США и Россия смогут добиться прорыва по Сирии на переговорах в расширенном формате, которые стартовали на прошлой неделе в Вене.
Из того, что нам стало известно о первом раунде многосторонних венских переговоров, США и Россия на нем не доминировали. Скорее, он проходил под знаком противоборства Ирана и арабских стран, в первую очередь Саудовской Аравии. Ни Тегеран, ни Эр-Рияд не настроены миролюбиво. Они намерены вложиться по максимуму в достижение победы силы оружия, чтобы там не утверждали сверхдержавы об отсутствии военного решения сирийской проблемы. Иран, кстати, сделал официальное заявление, что не намерен вести диалог США о Сирии без согласования его с Дамаском. Персы и арабы убеждены, мне кажется, что если у проблемы нет в принципе военного решения, то у нее нет решения политического.
Экспертное сообщество США по понятным причинам сосредоточено на американо-российском противостоянии и почти не замечает другой участок, на котором вследствие интервенции России в Сирии тоже может вспыхнуть опасный конфликт. Речь идет об Израиле. 30 октября израильские ВВС в соответствии с давней стратегической установкой атаковали сирийскую автоколонну, доставлявшую военные припасы ливанской Хизбалле. Военное сотрудничество Ирана и Сирии с партией Бога – предмет постоянного беспокойства для Израиля. До появления в Сирии российских самолетов и средств ПВО все воздушное пространство страны было фактически вотчиной израильской авиации. И в дальнейшем от беспрепятственного доступа к сирийскому воздуху Израиль не может отказаться в свете своих базовых национальных интересов. Более того, российские самолеты, развернутые в Сирии, совершили за последние две недели ряд боевых вылетов в районе Голанских высот. В одном из рейдов были атакованы объекты, располагавшиеся всего в 10 километрах от границы с Израилем. Россия, убеждены в Тель-Авиве, среди прочего, проверяет Израиль на прочность. Что если российские самолеты подлетят еще ближе к границе или случайно пересекут ее, прежде чем будут перехвачены? Никто в израильском командовании не готов отвечать на этот вопрос, писал 2 ноября авторитетный израильский сайт «Аль-Монитор».
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 6 ноября. Сотрудников библиотеки украинской литературы в Москве начали вызывать на допросы к следователям. Пока в качестве свидетелей. Ни одному из них не разрешили пригласить адвоката. Похоже, что ситуация вокруг библиотеки и ее директора Натальи Шариной накаляется. Горячие головы продолжают реализовывать свой безумный план, написал адвокат Шариной Иван Павлов. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Илье Кизирову он рассказал о новых подробностях дела библиотекарей.
Мы заявили о том, что обвинение непонятно, не конкретно, поскольку из его текста невозможно понять, какие конкретно действия Шарина инкриминируются ей как распространение каких-то там запрещенных экстремистских материалов. Вот следователь утверждает, что Шарина распространяла какие-то там запрещенные книги среди посетителей библиотеки. Но не говорит, каким именно образом. Устраивала ли она там публичные чтения и сама выступала, цитируя какие-то фрагменты этих книг. Или же она сканировала эти страницы этих материалов и распространяла их среди посетителей посредством там электронной почты. Как именно распространяться, это обязательный такой элемент постановления о привлечении в качестве обвиняемого, он никаким образом не раскрыт в этом постановлении, поэтому оно нам просто не ясно. Мы будем просить следователя уточнить, что же он имеет в виду, когда говорит о том, что Шарина распространяла запрещенную литературу. У нас, конечно, есть свидетели, которые из числа сотрудников библиотеки, которые утверждают, что видели своими глазами, как во время обыска лица, участвующие в обыске, подбрасывали какую-то литературу, на которой вообще не было никаких отметок о том, что литература принадлежит библиотечному фонду.
А сейчас кого вызывают к следователям?
Во вторник была такая брутальная попытка выдернуть на допрос свидетелей из числа сотрудников библиотеки, которых просто стали запугивать, которым запретили там отказываться от показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции, отказали в праве на вызов адвоката. Но какое-то такое странное поведение следователей, и когда эта информация дошла до нас, то наша команда, команда 29, мы предложили свою юридическую помощь свидетелям из числа сотрудников библиотеки, и уже получили 3 обращения. Наш адвокат будет представлять во время допросов 3 свидетелей.
А какие показания их просили дать?
Понимаете как? Дело в том, что та конструкция, которую избрало следствие, обвинять библиотекарей в распространении книг, она в равной степени подходит не только к директору, но вообще к любому сотруднику библиотеки, поскольку, в общем, библиотеки, наверное, предназначены просто для распространения книг. Опять-таки, у каждого есть, в соответствии с 51-й статьей Конституции, право не свидетельствовать против себя самого, и свидетели имеют право отказаться в данном случае от дачи показаний, именно со ссылкой на 51-ю статью Конституции. Как уж там будут свидетели, к какому решению они склонятся, конечно, их дело, но такое право у них есть. Одному из свидетелей угрожали задержанием, как только она спросила, и может ли она отказаться от показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции. Ей сразу же сказали, что в этом случае она будет задержана. Я знаю, что свидетели также отбирают подписку о неразглашении данных предварительного следствия, то, в общем, поставит определенное, общество определенное такое, сделает картину, которая будет происходить там на допросах свидетелей, непрозрачной для общества.
А сейчас с Шариной можно связываться по телефону?
Нет. При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста суд категорически запретил Шариной общаться с третьими лицами, посторонними, в том числе с прессой. Угу. К сожалению, такое требование мы продолжаем оспаривать. Домашний арест мы направили уже жалобу в Московский городской суд и будем добиваться того, чтобы все ограничения, в том числе связанные с невозможностью общаться с прессой, были отменены.
С Иваном Павловым беседовал Илья Кизиров. Обыски в библиотеке украинской литературы прошли 28 октября. Тогда же, по словам самой Шариной и других сотрудников библиотеки, были подброшены книги. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 6 ноября. Алексей Полихович, 25-летний фигурант болотного дела, уже неделю как на свободе. По решению Рязанского суда он был освобожден условно-досрочно, его срок наказания сократился на 3 месяца. Зимой 2014 года Полихович был признан виновным в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции и приговорен к 3,5 годам колонии. Вину он не признал. С Алексеем Полиховичем побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Когда только было принято решение об УДО, мы с вашим папой разговаривали, и я у него спрашивала, ну как там Алексей отреагировал, он мне говорит, что вы практически никак не отреагировали, никаких эмоций не было, вы там сказали что-то типа решение понятное, и на этом все. То есть вы до последнего не верили, не ждали, что вас отпустят досрочно?
Когда я шел на суд, я вообще не верил, что меня отпустят, да. Потом уже по ходу заседания, это было такое удивительное, замечательное и необычное заседание, что я уже начал что-то подозревать. А когда судья ушел на полчаса на перерыв писать постановление, я, в принципе, уже все понял. И за эти полчаса я вот это все обдумал, эмоции прошли, и, наверное, уже через полчаса я уже как-то спокойно на это реагировал. Хотя вообще не ожидал там за месяц или там за неделю до этого. Колония была против. Это, я думаю, вмешательство аппарата уполномоченного по правам человека Таилы Памфиловой. Потому как это происходило, что эта прокуратура, по сути дела, меня отпустила. То есть прокуратура начала в суде диалог с судом и с администрацией. И они встали на мою сторону. Первый раз видел такого прокурора, кто говорит такие умные и здравые вещи. Поэтому, я думаю, это Таила Памфилова и откуда-то сверху. Чем мотивировались люди, которые принимали это решение и спускали его вниз, я не знаю, какие там факторы сложились. Может быть, им было это выгодно, да, там, по своим каким-то категориям. То есть я считаю, что у меня отобрали 3,5 года, потом 3 месяца обратно вернули сдачу.
Некоторые называют издевательством то, что вам сократили срок всего на 3 месяца. Но, насколько я понимаю, для вас эти 3 месяца все-таки существенное значение имеют.
Ну, это существенно, да. То есть, находясь внутри этой ситуации и чувствуя все эти эмоции, конечно, это классно выйти раньше на свободу. Если абстрагироваться от эмоций и трезво подходить, конечно, это издевательство. Я помню, вот я написал, что это издевательство, и считал, что издевательство, когда криво его скинули 3 месяца по апелляции. Но выйти пораньше – это хорошо.
Вы же москвич. Как ощущение сейчас от Москвы? Изменился город за эти 3 года?
Я вернулся. Все мои друзья, конечно, они были здесь в реальности. Они все вообще происходящее достаточно грустно воспринимают. И Москва их как-то не радует. А мне после колонии очень нравится Москва. В цветах разница. Колония серая и черная. В основном черная. Черная одежда, вот все вот это. А Москва какая-то цветная. Даже осень. Некоторые изменения эти технологичные, которые мы еще не застали. Мы как раз, когда сели, все это только там начиналось. Вроде этих велосипедных дорожек, аренда велосипедов, эти карточки, тройка. Этого не было, когда я садился. Какой-то диссонанс такой создается, забавно.
Вот эти 3 года заключения, 3 года и 3 месяца, как мне кажется, да, можно условно разделить на 3 этапа. СИЗО, суд и колония. Какой из них для вас оказался самым тяжелым? Почему? Что вы вообще можете сказать о каждом из этих этапов? И, может быть, вы для себя как-то по-другому все это делите?
Ну, можно разделить, да, так, что до суда, суд и зона. Так как мы во время суда тоже жили в СИЗО, у нас скорее разделение зоны и централ, тюрьма, что это совершенно разные миры. В одной системе планетарной, но миры разные. Сложности были разные на разных этапах. Сначала во все это было входить, еще когда Петровка была, первые месяцы. Я вообще ничего не понимал, что происходит. Точно было первое время сложно моим близким. На всех этих эмоциях очень нужно много было делать именно в первое время. При этом эмоции зашкаливают, потом это все успокаивается все равно. А вначале это очень трудно было именно для близких. Самое эмоциональное для нас это суды, конечно, были. Мы ездили часто, там 3-4 раза в неделю. И мы шутили, что мы устроились работать на Мосгорсуд. Мы тогда на работу действительно ездили. Часов в 7-8 утра мы уезжали и приезжали там часов в 11-12 ночи. В свободный день ко мне приходил общественный защитник или адвокат. В общем, в камере я появился достаточно редко. Самый эмоциональный трудный момент и накал – это когда нам запрашивали. Мне кажется, это даже было более эмоционально, чем приговор. По 5,5 лет нам запросили. Было не очень весело. А в зоне тоже было непросто психологически. Наверное, это самый трудный этап зоны, потому что вообще такие долгие промежутки времени ты ждешь чего-то, когда все это подходит к концу. Чем ближе к концу, тем труднее. Время растягивается.
Вы сказали, что колония и СИЗО – это 2 совершенно разных мира. В чем разница? Что именно там по-другому?
Ну, во-первых, разница юридическая, и эта юридическая разница, она накладывает отпечаток на психологию и на социум. В СИЗО сидят последственные. Они не осуждены. они все судятся. И там преобладает мнение, 90% людей говорят, что мы невиновны, мы, короче, будем бороться. А в зоне все уже осуждены. В колонии, вот меня это удивило сразу, что почти никто об этом не говорил, и очень многие признавали, что они действительно совершили то, что они совершили. С другой стороны, в СИЗО все-таки изоляция. Сидишь там в 3-4 местной камере. Но мы еще все время проветривались, ездили работать в Мосгорсуд. А вообще, в принципе, ты сидишь все время в камере. И когда приезжает новый арестант в колонии, их типа сажают, как называется, карантин. Отдельное спальное помещение. И они не могут выйти в зону свободно, пока они на карантине, их не подняли еще в зону. Мы приехали летом, я просто вышел на улицу, а там небо. Там очень много неба, солнце светит. И я вот эти дни, недели-две, наверное, мы были на карантине, я их, считай, жил там на улице, почти не заходил в это спальное помещение. Понятно, что там тоже все-таки режим какой-то, да? Нельзя там куда хочешь пройти, но все равно там в каких-то границах свободно перемещаться можно. А то в СИЗО ты уже забываешь, как это открывать-закрывать двери, за тобой всегда открывать-закрывать двери, и ты в этом вообще не участвуешь.
Какой у вас был распорядок? Как вообще проходили ваши дни в СИЗО, в колонии?
Но в СИЗО был телевизор и много книг. Надо было отвечать на письма. Через какое-то время появился возможность там в спортзал ходить. Как-то забивал себе быт. Мне на самом деле не хватало времени, чтобы читать. Хотя там уйма времени свободного. И отвечать на письма тоже не хватало времени. Потому что я старался много читать. А писем приходило даже много. А в зоне, наверное, было меньше свободного времени, но я работал, к тому же сначала еще учился в ПТУ, а потом работал, и там вообще времени не перестал хватать, вообще перестал что-то успевать. Но вот я учился на оператор швейной машинки, то есть швея и токарь. А потом я работал, собственно, на швейном производстве. Там много производств, в принципе, разного. Ну, не такое большое. Там вот это промзона и жилзона, они разделены. Это две разные как бы зоны, там между ними проход нет свободного. Промзона, она похожа на такой плохой советский такой завод. И, в принципе, там ощущения немножко такие вольные. То есть там мало людей, большие пространства, мало туда заходят сотрудники, и ощущается так немножко по-вольному. И там можно, если встать в подъездном месте, можно даже там какие-то деревья, какую-то деревню увидеть на забором.
Были какие-то проблемные конфликтные ситуации?
Ну, 3 года сидели, разные ситуации, конечно, бывали. Какого-то ужаса я не припомню. Бесконечные разговоры про политическую ситуацию в стране, когда все узнавали, что мы за это сидим. Кто-то там соболезновал, кто-то поддерживал. В основном недоумевали. Там 318 статья, то есть там применение насилия по отношению к представителю власти. Там какой-то не то что пиетет, ну, какое-то там внимание вызывало среди арестантов. Если еще можно было правильно преподать это, временами это получалось. В зоне там вообще другая область. Все равно это опять все заново приходилось объяснять. Но потом, когда уже все знали, уже просто это было на уровне каких-то там шуток, подколов, псевдонимов, вроде там революция и все такое. Ну, то есть это так достаточно забавно было по-доброму. А сотрудники к концу срока на Бутырке не то что знали там меня в лицо по фамилии, они знали, в какой камере сижу, где, когда, куда я хожу. Мы, в принципе, с ними разговаривали не о процедурных вопросах, а о чем-то там отвлеченном обычно.
Многие из тех болотников, кто вышел, говорят, что самым сложным была нехватка информации. Как это было у вас? Какие были способы общения? Откуда? Что узнавали?
Там есть с этим проблемы. Там очень много телевизора, это давило периодически. Особенно в СИЗО, в камере сидишь, и Киселев там вот всю эту ерунду объясняет. Начинаешь с ним ругаться. Соседи не понимают, говорят, ну ладно, что-то успокойся. А ты просто не можешь. В зоне легче, там мало смотрят это. Хотя там тоже смотрят, там популярно, вот, допустим, РНТВ, эти рептилоиды, жидомасон, вот это все. И музыка. Там, наверное, полегче было. И вообще я просто дальше, наверное, жил от телевизора, и как-то мимо меня проходил. А так газета приходит с опозданием, там, на неделю, может, да, на 2 недели может прийти с опозданием, но они приходят все равно. Ну, и я все время был на связи там, с женой, с родителями, с друзьями. Таксофоны там звонили, мы приходили ко мне защитники, там письма. Не то, что прям вот отрезали информацию, но сквозь толщу воды, да.
Вы с Татьяной поженились в СИЗО одними из первых болотников. Как вообще это все воспринималось?
В СИЗО там зэки, они все, о, там декабристы, декабристки. На эту тему все шутили. Мы переигрывали, типа, маистки. Сам момент свадьбы, это было 30-минутное где-то свидание вживую, без решеток, без стекол. Оно, конечно, очень помогло в тот момент. В тот момент мы сидели уже больше года. У нас все было в традициях свадьбы, 2 автобуса ОМОНа. Там было все весело, все плакали, кроме нас, наверное.
Расскажите, чем вы жили до Болотной площади, чем интересовались, чем увлекались, насколько вам была интересна политика, состояли ли вы в каких-то движениях, группах?
Но я бы не сказал, что я был каким-то политическим активистом. Я ходил на определенные акции. Там я всегда ходил на 19 января, на 1 мая всегда ходил и периодически на 4 ноября ходил. Это не на русский марш, а на альтернативные акции. Скорее, у меня не политический интерес, а к социальному интересу, к людям. депутаты, мандаты, то есть Госдума, вот, и мне явно не в эту политику, короче, никогда не было интересно она, а политика именно как некая заинтересованность и участие людей в жизни, вот в этом смысле политика, да, приходила, наверное, через антифашизм, и оттуда потом уже пошли, то есть это было сначала какое-то светское неприятие каких-то идей, да, а потом начался дрейф влево, и уже не светское неприятие появилось. 10-11 год с июня по июнь я был в армии, с армии я пришел, я чуть больше года отгулял, и меня в тюрьму потом забрали. Работал курьером. Ничего особенного, в принципе, я не делал.
До ареста вы же учились в университете. Планируете сейчас продолжать учебу?
Я вообще люблю учиться. Еще вечный студент, судя по всему. Я, наверное, не буду продолжать учиться в том вузе, в котором я учился, но учиться я хочу куда-то к слову. Это литература, либо история.
Я понимаю, что вы сейчас только несколько дней в полноценном информационном поле, но удалось ли по тем обрывкам, которые вы получали в СИЗО, в колонии, понять, оставить какое-то представление о том, что происходит сейчас в России?
По телевизору по уровню дебилизма зашкаливающего, и уже мы, например, с Маргольным просто начинали смеяться, у нас было ощущение, что они просто глумятся сами над собой. То есть это настолько зашкаливающая степень абсурда, что ну, здоровые люди не могут так действовать. Мы надеемся, что это глум какой-то, и это какая-то тайная игра их, короче, всех этих людей, которые разговаривают по телевизорам и говорят все эти смешные, но сейчас страшные вещи. Ну, это, наверное, чувствовалось как-то больше со стороны. Я пришел, сейчас смотрю на друзей, такой у них грусть какая-то по поводу этого. Понимание этого есть, да? Там прочувствование, осознание этого, наверное, нет еще. То, что повысилась агрессивность людей, да? Я пока этого там не встретил, не увидел.
Ну вот болотное дело еще не закрыто, срок давности по нему истекает в 22-м году. Как вы думаете, эта история для власти закончена или спустя еще какое-то время могут опять кого-то выхватить и начать судить? И что бы вы посоветовали бы, например, Ивану Непомнящих, которого еще только ждет приговор?
Власть это не что-то монолитное, там Следственный комитет, какая-то часть этой власти, да? Структура огромная, много людей, ему нужно чем-то заниматься, какие-то бумажки перекладывать и что-то работать. И болотное дело за них очень большая находка. Те люди, которые обладают какой-то потенцией на то, чтобы что-то сделать, политической потенцией, они могут использовать это, когда им нужно это будет. Конечно, не зря оно поставлено в режим ожидания такой, да? Я сейчас, честно говоря, не могу сформулировать какой-то совет, потому что это очень нужно много разговаривать. Там есть такая позиция в тюрьме, чувство собственного достоинства. Ты имеешь некое право на то, что делаешь. И это тебе, в принципе, никто не может ничего за это сказать. Или как-то какой-то, ну, он может негатив выразить, да, но какие-то там серьезные последствия это не может иметь. И вот именно надо, наверное, в тюрьму входить именно с этой позиции. То есть нужно, во-первых, внимательно воспринимать окружающее. Допустим, когда люди приезжают в зону, им всегда советуют меньше разговаривать, больше слушай. Воспринимать эту реальность окружающую, понять, что она есть, там, в принципе, ничего такого мифологического нету. Там, в принципе, такие же люди, ну, может быть, не совсем такие же, там, другие немножко люди, они разные. И ты тоже человек. И как-то ты интегрируешься в эту систему. Может быть, в роль странного политзаключенного, которого никто не понимает, но тем не менее все равно интегрируешься. И побольше прагматики какой-то. Например, как я разговаривал со многими людьми, проявляет интерес по поводу болотного дела. Зачем ты пошел на болотную почту и вообще за что-то сидишь? Я концентрировал формулировку до того, что я говорю, там была такая ситуация, то полиция била людей. И неважно, зачем, почему я там оказался. Суть в том, что передо мной как бы полиция била человек. Я просто как бы в эту ситуацию влез. Так намного понятнее для людей, которые с этим не сталкивались.
После событий 6 мая на Болотной вас не сразу задержали. Вы следили за тем, что происходило, когда задерживали других первых ребят?
Да, следил. Я даже на суды ходил к Духаниной.
Но вы не ожидали, что вас тоже задержат?
Надо было не догадаться, потому что с Денисом Луцкевичем мы в одном ВВД были 6 мая. Это сложно, то есть мне нужно было понять, что я как-то интересен для власти, что меня можно посадить. Это некоторое психологическое поглаживание самого себя, то есть обретение роли политзаключенного, но это было для меня тогда сложно. Я думал, что не то, что со мной ничего плохого не может произойти, а то, что ну, я не могу в такую историю попасть, это смешно будет. Но в итоге все-таки попал.
Сейчас нет мысли уехать из России?
Я для себя формулировал так. Я выйду сейчас, посмотрю, что как вообще происходит. Мне бы не хотелось уезжать. А там как, что дальше? Тюрьма меня научила не загадывать надолго вперед.
С вышедшим на свободу фигурантом болотного дела Алексеем Полиховичем беседовала наш московский корреспондент Наталья Джанпаладова. Время свободы. Итоговый выпуск. 4 ноября 5 пограничных знаков китайской провинции Цзилинь были передвинуты, уменьшив территорию Российской Федерации на 4,7 квадратных километра. Эта земля отошла к России при династии Цин после поражения во Второй опиумной войне. Всего, как пишет официальная англоязычная китайская газета China Daily, с 1858 по 1915 годы династия Цин уступила около 1,5 миллиона квадратных километров Российской империи, заключив несколько, цитата, «неравноправных договоров». События комментирует эксперт фонда Карнеги, специалист по Китаю Александр Габуев. В сообщении China Daily, в котором говорится о том, что фактически к Китаю отошли около 5 квадратных километров российской территории, упоминается, что эти земли в свое время были переданы Цинской династии царской России, а всего эта династия передала по условиям кабального договора 1,5 миллиона квадратных километров. Можно ли в этом усматривать некий умысел, вот это желание, может быть, подспудное вернуть эти территории и когда-нибудь, может быть, в обозримом будущем даже?
Нет, потому что те территории, которые сейчас, как пишет China Daily, вернулись в состав Китая, на самом деле вернулись сюда несколькими годами раньше, просто сейчас окончательно завершилось размежевание и была проведена территория установки пограничных столбов. Эта территория де юре являлась китайской уже несколько лет. В принципе, вот на этом участке, насколько я понимаю, понимание было достигнуто еще в 1993 году. В 2004 году в договоре о дружбе, соседстве и так далее, подписанном Путиным и Ху Цзиньтао, было указано, что будет проведено окончательное территориальное размежевание. Россия вернет там несколько десятков километров спорных территорий, но Китай взамен откажется от любых территориальных претензий к России по поводу утраченных территорий по Айгунскому или Пекинскому договору. Это было прописано не так, я просто передаю суть. Пограничный вопрос России считается окончательно решенным. Поэтому то, что это техническое, по сути, событие преподается в государственных СМИ как символ величия руководства, в принципе, довольно понятно. В китайской благосфере есть ее некий ура-патриотический сегмент, такой же абсолютно, как в России, где люди не очень критично воспринимают информацию, сразу начинают кричать о том, что вот как здорово, русские вернули нам исторические территории, а еще есть должок, там, Благовещенск, Владивосток и Сахалин. Тоже совершенно нормально, после воссоединения с Крымом, наверное, многие писали о том, что а вообще мы еще и Польшу делили, и надо бы тоже ее вернуть, восстановить Российскую империю в границах конца 19 века. Вряд ли на этих людей стоит всерьез обращать внимание.
Ну и все-таки, я не знаю, я когда-то учился на Восточном факультете Петербургского университета, нам показывали карту, изданную, по-моему, еще в 50-х годах, где к китайским территориям относились даже территории, захваченные Золотой Ордой. Известно, что Владивосток был основан китайцами, насколько я помню. Это не сидит подспудно в подкорке китайцев, что их страна может быть еще более великой, особенно когда они смотрят на неосвоенные гигантские территории российского Дальнего Востока и думают о том, что когда-то эта территория принадлежала Китайской империи.
Сидеть в голове может все, что угодно, но есть международные договоры, в которых что-то четко прописано, да, и есть абсолютно четкое обязательство нынешнего китайского руководства, то, что территориальный вопрос России закрыт. В 50-е годы можно было считать все, что угодно, карты какие угодно можно рисовать, сейчас этой проблемы официально в межгосударственных отношениях нет. Это первый пункт. Второй пункт. Россия является ядерной державой, и я не очень думаю, что кто-либо испытывает какие-то иллюзии по поводу возможности что-то вернуть в случае, если Россия там останется стабильной страной с стабильным центральным руководством. То, что территории Дальнего Востока не развиваются, вопрос, наверное, не к тому, что у китайцев сидит на подкорке, а вопрос к российским властям, коррупции, экономической неэффективности, гиперцентрализации, всем тем проблемам, о которых мы говорим уже не первый год применительно к себе. На официальном уровне этой проблемы не существует. Да, на неофициальном уровне есть ультрарадикалы, которые призывают все вернуть. Есть некое такое народное ощущение того, что да, вот когда-то с ними поступили несправедливо. Но, в принципе, у всех прагматичных китайцев, да, их большинство есть четкое понимание, что это вопрос никогда не появятся на повестке дня, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Россия является целостным, стабильным государством. Если Россия вдруг не начнется гражданская война и сама по себе развалится, ситуация поменяется, но она поменяется абсолютно для всех, не только применительно к российскому Дальнему Востоку.
Но еще есть одна конспирологическая теория, что Китай ведет мирную экспансию в России, засылая туда рабочую силу, в которой, в общем-то, нуждаются вот эти дальневосточные районы. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, это люди просто не очень знакомы со статистикой. Статистика пребывания китайцев в России – дело такое довольно спорное, но вот большая часть экспертных оценок, взвешенных, показывает, что в Российской Федерации ежемоментно прибывают примерно 500 000 китайцев. Из них, по крайней мере, половина находится в европейской части России, там, где есть рабочие места и более или менее большая экономика по сравнению с Сибирью и Дальним Востоком. У нас получается 250 тысяч китайцев на все за Урале, включая и Сибирь, и Дальний Восток. На одном только Дальнем Востоке живут 6,2 миллиона человек. Это первое. Второе, большая часть китайцев, которые туда прибывают туда на время, да, они зарабатывают деньги, уезжают. И если вы посмотрите, ВВП на душу населения в депрессивном китайском северо-востоке больше, чем в российском приграничье. В миграционной теории это будет нонсенс, если люди из более богатых территорий мигрируют в более бедные. Никакой масштабной миграции там не происходит. Есть инвестиции, в том числе в сельское хозяйство, где, да, китайцы привозят свою рабочую силу, она также, в принципе, нормально туда уезжает. Никто на территориях тайги с автоматом Калашникова не растворяется, не засыпает под сосной, чтобы дождаться свистка из Пекина и захватить российскую территорию. Все исследования, как российские, так и международные, так и китайские, показывают, что при возможности выбора китайцы из приграничной едут не в депрессивную Россию, а в цветущее китайское Приморье, в Африку или в нормальную Юго-Восточную Азию или Австралию.
Это был специалист по Китаю Александр Габуев, эксперт фонда Карнеги. И сейчас еще об одном событии, связанном с Китаем, событии завтрашнем. В Сингапуре впервые после образования Китайской Народной Республики в 1949 году состоится встреча председателя КНР и президента Тайваня. Встреча будет неофициальной. Как сообщается, Си Цзиньпин и Ма Индзю будут называть друг друга «господин». Счет в ресторане, где они встретятся, каждый оплатит за себя сам. Никаких совместных заявлений или комментариев для прессы сделано не будет. Почему глава КНР согласился на эту встречу и принесет ли она политические очки и главе администрации Тайваня, считающегося в Пекине мятежной провинцией? Мнение эксперта фонда Карнеги, специалиста по Китаю Василия Кашина. Мы с вами разговариваем до встречи председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Тайваня Ма Индзю, хотя я думаю, что это не так уж важно, потому что уже известно, что никаких официальных заявлений для прессы по итогам этой встречи сделано не будет. И все-таки Ма до встречи собрал пресс-конференцию, в котором стал заявлять о том, что эта встреча, историческая, безусловно, встреча с председателем КНР не связана с предстоящими в январе президентскими выборами на острове. Как вы считаете, Ма Индзю лукавит?
Конечно, она частично связана с предстоящими выборами на острове, но частично она связана с тем, что Ма Индзю столкнулся с серией неразрешимых противоречий в реализации своего курса. С одной стороны, Тайвань сталкивается с довольно серьезными экономическими проблемами, и как, в общем-то, каждая экономика вот этого региона, чтобы решить их, он должен расширять свое торгово-экономическое сотрудничество с Китаем. Тайвань в особенности привязан к Китаю. Фактически Тайвань является инжиниринговым центром и центром производства всяких высокотехнологичных компонентов для продукции, которая собирается в КНР. И он полностью ориентирован на китайский рынок. У Тайваня колоссальное, совершенно положительное торговое сальдо с Китаем. Поэтому, чтобы придать динамику развитию тайваньской экономики, он должен постоянно проводить либерализацию условий торговли и бизнеса с Китаем. С другой стороны, как мы увидели в прошлом году, этот его курс начинает сталкиваться с сопротивлением части тайваньского общества. В прошлом году мы увидели, как движение «Молодежное подсолнечника» сорвало заключение соглашения об услугах очень важного между материком и островом, которое должно было сильнее как бы привязать друг к другу, потому что именно они опасались, что это приведет к чрезмерной зависимости острова от КНР. Ну и плюс, действительно, в следующем году на тайваньских выборах Гоминьдан практически наверняка потеряет свою роль правящей партии и займет эту позицию более такая негативно настроенная по отношению к связям с материком, более скептически настроенная демократическая прогрессивная партия. То есть для Майндзю важно закрепить те результаты в развитии отношений с Китаем, которые уже достигнуты. Важно договориться о дальнейших правилах игры и обеспечить такую стабильность своего политического наследия на будущее, которое сможет как бы сохраниться даже в период правления демократической прогрессивной партии, я бы так сказал.
Вы в своих публикациях обращали внимание на нынешнее обострение, в частности, китайско-американских отношений, связанных с появлением искусственных островов в Южно-Китайском море, где Китай, вопреки наличию серьезных территориальных споров, ведет поиск и добычу полезных ископаемых. Я обратил внимание, что газета гонконгская South China Morning Post приводит мнение эксперта, говорящего, что Пекин ищет поддержки Тайваня в решении вот этих споров. Вы согласны с такой точкой зрения?
Смотрите, Тайвань контролирует самый большой остров в этом районе, и самый ценный – это остров Итуаба. Это единственный остров с собственным источником воды, и у тайваньцев там есть взлетно-посадочная полоса. Но за пределы этого Тайвань не выходит. Он остается, в общем-то, в стороне от всей этой борьбы. И так же, как тайваньцы, в общем, себя проявляют и в случае с другим территориальным спором, который их затрагивает частично, это спором между Китаем и Японией из-за острова Сенкаку, они просто выступают с общими примирительными инициативами, призывая все стороны избегать эскалации, решать все на основе компромисса, не бряцать оружием и так далее. Ну и поскольку Тайвань не признан никем в качестве государства из участников этих споров, ясно, что он мало что может сделать дополнительно. Может быть, Китай и хотел бы, чтобы Тайвань как-то высказывался более четко о принадлежности этих островов с общекитайских позиций. Тут дело-то в том, что претензии на эти острова их впервые не Китайская Народная Республика заявила, а именно Китайская Республика, продолжателем которой является, строго говоря, с формальной такой точки зрения, Китайская Республика на Тайване. То есть претензии были заявлены на эти острова еще в 20-30-е годы с китайской стороны, с гоминьдановским правительством. Соответственно, наверное, есть какой-то интерес, чтобы Тайвань выступил с общекитайских позиций и сказал, что да, мы подтверждаем, мы тоже там требуем уважать китайский суверенитет. Может быть, к этому какой-то интерес есть, но Тайвань совершенно точно, вот если судить по его поведению во всех предыдущих подобных ситуациях, ничего подобного не сделает, он будет просто высказываться в духе «ребята, давай жить дружно».
Как известно, председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом году отказался от встречи с Майндзю в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сейчас он согласился с ним встретиться. По-вашему, подобная встреча председателю КНР принесет какие-то политические очки на родине?
Я думаю, что она ему может быть полезна, поскольку покажет его приверженность делу воссоединения Китая, но поскольку каких-то не будет по ее итогам ярких заявлений, как мы уже знаем, и тем более договоренностей, скорее всего, этот эффект будет не очень большим. То есть ясно, что если бы он заключил какое-нибудь мощное соглашение о развитии связей с Тайванем, которое вело бы к дальнейшей привязке Тайваня к материку, это был бы успех. Но пока об этом речи нет. То есть у китайцев сейчас ключевая проблема, которая углубляется, состоит в том, что они проводили стратегию экономической привязки Тайваня и мирного воссоединения под давлением, казалось бы, непреодолимых таких экономических факторов. Они даже, в общем-то, этих экономических целей добиваются, но при этом у них провал по части такой мягкой силы. То есть тайваньское общество и процессы в нем, они в негативном для КНР направлении идут, и они сталкиваются с такой проблемой, что вроде бы экономических рычагов у них очень много, а молодое поколение населения острова от материкового Китая все больше отворачивается и начинает укрепляться уже собственная тайваньская идентичность, отдельная от Китая. И как решить эту проблему, непонятно, потому что они не могут пока предложить своей какой-то идеологии. А после того, как произошли волнения в Гонконге, оказалась еще и довольно сильно дискредитированная китайская концепция «Одна страна, две системы», по которой они хотели предложить воссоединяться. Вот им необходимо решать такие вот очень сложные идеологические проблемы, поскольку сейчас они столкнулись с ограничениями вот своей стратегии воссоединения острова и материка. И есть вероятность, что они вынуждены будут снова вернуться к стратегии жесткого давления на остров. Ясно, что Мэнзи, он тоже хотел бы прояснить ситуацию, хотел бы избежать такого давления, хотел бы избежать конфронтации. Потому что если Китай поймет, что Тайвань снова движется в направлении уже к самостоятельности большей, какие-то жесткие шаги неизбежны.
Это был специалист по Китаю, эксперт фонда Карнеги в Москве Василий Кашин. И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 ноября. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.